программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с Владимиром Константиновичем Мамонтовым, генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», с председателем Совета директоров издательского дома «Комсомольская правда». И много лет, я хочу напомнить, Владимир Константинович возглавлял газету «Известия». Ну что ж, мы в прошлый раз про Белоруссию поговорили обстоятельно.
Конституцию приняли.
Конституцию, да. Да. Поддержали то, что надо дальше развивать. Ну и так далее, и так далее. Мы перейдем немножко к внешней политике, так, с дальним зарубежьем. Ну и, конечно, у нас много вопросов от слушателей по поводу Трампа. Вот такие замечания и комментарии. Я просто типологию этого, потому что повторяются вопросы от многих. Но первый вывод, что Трамп пережил успешный импичмент и даже завоевал на нем очки, а демократов раздрай, они не могут определиться со своими лидерами. Мы видим последние, да, крокусы. Да,
крокусы и
праймарис, прогнозы в Айове, да, в Нью-Хэмпшире. Они показали, во-первых, что Сандерс пошел вперед, Байден отстает, и там ноздря в ноздрю еще идут кандидаты. Такие очень интересные и необычные кандидаты, я бы сказал. Ну, в общем, лидера явного нету. Да они еще и друг друга поливают.
Да.
На глазах у всех американцев, да. Значит, критикуют. А чем дальше в лес, тем больше дров, тем больше будет критики взаимно. Особенно, конечно, когда там в финале, да?
Конечно, конечно.
А, так вот, вопрос такой. Выходит, что Трамп может легко выиграть в ноябре. Как вот ты считаешь?
Если какой-нибудь черный лебедь не вынырнет нам из пучины вод и сверху из туч не бросится, значит, как у нас это бывает модно, какая-нибудь... Вот все шло прекрасно в Китае, бах, значит, там теперь у них... То ли им туда этот вирус, то ли сами они, то ли так жизнь сложилась, то ли мутировал, то ли черт все знает, но, безусловно, жизнь будет другой после. Может быть, и в Америке что-то произойдет такое, чего мы не можем предсказать сегодня. Так бывает, на самом деле, в ходе политики. Но если не будет такого, ничего страшного, да, то, конечно, Трамп, безусловно, в одни ворота выиграет. Когда-то ты задавал мне вопрос накануне выборов Трампа. Ну, а ты можешь вот сказать, что Трамп победит? Я говорю, нет, но вот все-таки у меня же есть ответственность за свои слова, и я должен говорить аккуратно, я должен говорить, что больше всего я думаю, что все-таки Трамп выиграет, но я не снимаю тогда. Я думаю, какой же я был дурак. Надо было тогда мне сказать тебе: Трамп в одни ворота вынесет всех.
И сейчас между прочим, журнал «Международная жизнь» за полгода
сказал,
что у Трампа шансов больше.
Больше. Вот, нет, это все равно осторожные формулировки. Шансов больше. А надо вот так в публичном пространстве, чтобы быть пророком, хотя бы на час. Надо говорить прямо: Трамп. Сейчас я вот что-то не боюсь. Могу пролететь страшно, как я уже сказал.
Да, ну вот, пожалуйста.
Но да, но я считаю так. Действительно, ошибка демократов заключается не в том, что они как-то плохо относятся к Трампу или к чему-то еще. Они потеряли, мы это и тогда отмечали, и сейчас отмечаем, и ничего не изменилось. Они потеряли связь с народом.
Вот это страшно далеки.
Страшно далеки они от народа. Да, они потеряли связь с народом. Им кажется, что вот те, кто их поддерживает и ходит с плакатами, там, где разные важные, но, наверное, неудобно открываемые всем органы человеческого тела носить на плакатах и тем самым снимать с работы Трампа, и при помощи разных мадон и прочих, я имею в виду певиц, а не религиозный культ, тоже как-то попытаться победить ту идею, что Америка должна стать великой сегодня, это не получилось. Это идея...
Да, рви тут речи Трампа, не рви, да, а он обращается к среднему американцу.
Но это жест отчаяния. Что-то в этом есть, да. Что-то такое нехорошее. Мне кажется, что вот это ощущение, что демократы потеряли эту связь, и то, что у них сейчас происходит, то, что у них нет какого-то кандидата вменяемого, то, что они, как бы правильно замечаешь, друг друга, значит, полощут, и они не могут выработать какой-то единый... И все это бьет Трамп. Старик противоречит. Старик очень своеобразный, со странной прической, с еще более интересной биографией, который выдвигает какие-то трудноисполнимые планы с Израилем и с Палестиной. Постоянно то накладывает санкции на Россию, то говорит, что мы с русскими можем договориться. В нем человечность видна. В нем вот в этой его противоречивости, в нем...
Бизнесмен, в конце концов.
Бизнесмен, да. И так далее. Вот это вот какой-то наворот такой, но он живой. Он живее всех демократцевских кандидатов. Вылезает Байден. Слушайте, ну правильно, он приехал в Киев и сел, знаменитая история, как он приехал в Киев, сел на центральное место и стал руководить киевлянами. Ну, благо там сейчас в Киеве такое руководство, которое сидело и не вякало, да? В то время, я имею в виду.
Порошенко.
В майданное время, Порошенко, да. И Обама был немножко какой-то роботообразный, приехал на Кубу, давай по плечу хлопать Рауля Кастро. Рауль Кастро взял так, как муху дохлую, и так руку снял с себя. Вот у них есть вот эта вот вещь, не понимать, где ты находишься, что ты делаешь. А у Трампа есть больше этого.
Хотя он может тоже стряхнуть
может, пепел, может. Скажем да, так. Да, я помню это, да. Или оттолкнуть Макрон. Президента. Чего? Как страна называется? Черногория. Да ладно, Черногория, подумаешь. Все в нем это есть, но он гораздо более живой. Гораздо
в его речах, вот в обращениях к нации, в его речи в Конгрессе.
И это слышат, да, это чувствуют.
Он действительно, как будто он говорит не с ними, не с элитами. Он говорит с американцами простыми. Он говорит о безработице, он говорит о развитии страны, о росте экономики реального сектора.
Он шутит иногда. Шутит, хорошо, иногда не очень.
Да. Но вот вопрос, Владимир, вот вопрос, который сейчас муссируется и нашими обозревателями, и, в общем, правильная постановка вопроса, я считаю, вот сейчас от некоторых пут импичмента, пута обвинений по поводу того, что русские помогли ему стать президентом, вот он освободился от этого. Он действительно и в ходе предвыборной своей кампании говорил о том, что надо налаживать отношения с Россией, развивать, делал комплименты в адрес Путина. Вот сейчас у него появится шанс, немножко вот так освободившись от этих пут, скажем так, аккуратно выстроить более конструктивные отношения с Россией. Прости за клише.
Ну, а чего? Тут куда уж нам деваться? Мы уже живем в клише с ног до головы, в клише «Холодная война». Поэтому что нам тут без клише-то делать? Вот можно ли как-то выпутываться из этой ситуации? Хотя бы с помощью клише. Я считаю, что такая возможность у него появится. Больше того, я считаю, что по своей душевной организации, по своим политическим воззрениям, по своим бизнесовым пристрастиям, по своему бэкграунду, как сейчас принято говорить, он может этого и хотеть. И мне кажется, он и хочет этого. Но в конце концов, давайте посмотрим, как шли его дела с такими сложными клиентами, как Северная Корея и Китай. Казалось, все, вот, уже там грань войны и так далее. Потом он находит способы чуть-чуть отодвинуться, не потеряв лица.
Да, от грани, да.
От грани, как-то от этих. То же самое с Китаем, хотя там гораздо более сложная ситуация, там экономика и так далее. И мы можем сколько угодно конспирологию разводить, кто им туда этот гриб подсунул и зачем. Но на самом деле, если по большому счету какие-то взаимные договоренности двух экономических гигантов, это, конечно, колоссальный вздох облегчения будет, если они там как-то утрясут эти и на грань войны не выйдут. Мне кажется, с Россией примерно такая же ситуация. По другим параметрам, Россия совсем других параметров, противник или там не союзник, или там соперник, будем аккуратно говорить, да, Америки, вот по этим параметрам тоже можно разговаривать, тоже можно говорить. А, конечно, и здесь у американцев интересно есть набор всяких действий, да, кроме одного вот этого, который они очень любят в последнее время применять, возможно, под давлением обстоятельств, когда санкции, давежка, ничего не знаем, вы никто, мы все. Они попробовали так по отношению к Европе, и тут же получилась интересная вещь, а Европа-то посмотрела на это дело, говорит, да нет, что-то нам так не нравится. Тут же появился Макрон, которого вообще никто сильно не ставил, большие политики, и он на этом немедленно, как из кусочка глины, который случайно попал ему в руки, вылепил такую историю, что да он сейчас вообще лидер вот этой Европы, которая слегка бунтует против американского диктата, и сейчас пойдет и спросит, а может, пойдет, возьмет увеличительное стекло такое большое, да, и пойдет куда-нибудь в сторону Москвы смотреть, а так ли плоха Россия, как нам тут впаривают.
Ну, написал же в Брюссель, что, да, вы, ребят, вы давайте пересматриваете в отношении России свое отношение,
дело,
давайте ревизию проведем
когда
нашей
говорили,
идеологии.
Когда все хохотали и говорили, вот тоже вам, значит, уменьшенная микроскопическая копия Де Голля, да, а парень-то кое-что усвоил, оказывается, такой галлийский какой-то приемчик.
Да, да, он такой маленький Де Голль.
Маленький Де Голль.
Ну, кстати, вот его заявление о том, что надо прислушаться к предложению Кремля, собственно, это было содержание, относительно мер по безопасности в Европе и отказа от размещения ракет малой и средней дальности, Макрон говорит, это достойно всяческого изучения.
Достойно изучения, конечно. Конечно. Он очень хорошо высказался, очень точно, и хорошо высказался по поводу 75-летия Победы. Он сказал важные вещи о союзничестве, о роли России и Красной Армии, как он выразился по этому поводу. То есть, вот это такая...
Немножко Польшу подгадил, но это
ну,
так, ладно.
Да, понятно.
Был реверанс, да.
Ну, понятное дело, да.
Да, но... я бы тоже уж не такое внимание этому не уделял, но, в принципе, да, в принципе,
ну, где-нибудь на полях. Сейчас... Я же простодушный человек. Русский простодушный человек, понимаешь? Я на полях везде...
Знаешь,
ой, смотри, вот про нас...
Многими знаниями, вот, чтобы быть очень простодушным.
Ну, ладно, ну, ладно. Можно я включаю?
Имидж,
тут я включаю, тут я включаю простодушного и делаю себе пометочки,
да,
что вот, смотри, вот, а может быть. Так и бывает,
да,
кстати говоря.
Нет, ну, вот позиция Франции действительно интересна. Она говорит о том, что Европа все-таки понимает, что и как-то из тени политики США как-то надо выбираться.
Ну, да.
И вот тут в связи с этим вопрос есть слушателя как раз на эту тему. Насколько опасными станут обещанные американцами санкции против всех тех европейских структур и компаний, компаний, которые закупают газ у России. По-моему, это вообще за гранью.
Да.
Как полагаете, чем ответят европейцы на возможный пакет таких санкций, которые уже анонсированы в США против Европы? Давайте поправим немножко. Анонсирование они были в Германии, в одной из деловых газет. В США еще пока официально эти санкции не озвучены и не приняты. И, кстати, у Трампа сейчас есть шансы не идти на поводу и не расширять этот список. Да. Хотя он, конечно, будучи бизнесменом, это его конек, он очень не хочет, чтобы у сжиженного газа Америки был трубопроводный конкурент в лице России.
Ну вот сейчас, если уместно эту аналогию со счетоводами, да?
Да-да.
Провести. Вот тут счетоводы могли бы и пригодиться. Трамп страшно любит эти дил, сделка, биг дил, там еще что-нибудь в этом духе. В принципе, можно посчитать и посмотреть, может быть, существует какой-то вариант сделки, а то бы, ну, американцы хотят продавать свой жиженый газ, или там у них нефть откуда-то взялось, из Оклахомы, видимо, еще не все докачали в свое время. Вот, и так далее. Ну, в мире так. Вопрос согласия и согласования этих... Это гораздо более сложный вопрос, чем давить друг друга санкциями. Если проснется в том же Трампе та же штука, которая проснулась, когда они пришли на стык конфликта с Китаем, да? Ну, хорошо, хорошо, я думаю, можно и об этом будет договориться. Потому что гасить сейчас всех буквально тоталитарными мерами, запрещать, санкционировать... Ну, слушайте, ну, Германия не Иран. Ну, можно громко кричать, что Иран является, скажем так, колоссальной опасностью там для чего-то там в мире, на Ближнем Востоке и так далее, и так далее. И под эту дудку говорить, что надо теперь зажать Иран, да? Ну, допустим, там непростая у них там идейно-политическая структура, и мысли у них, наверное, разные там в головах ходят, у иранцев, я имею в виду. Ну, слушайте, ну, есть Франция.
Германия.
Есть Германия, есть Италия, есть Европа. Вообще-то это колыбель-то наша.
Ну, а насколько европейцы, вот вопрос слушателя там под текстом понятен.
Я понимаю, струхнут они... или нет, струхнут
да,
или нет.
Да, да, ну, вот были заявления резкие, отвергающие еще такие попытки вмешательства в экономическую политику Европы в Германии. А не дадут слабину?
Могут, конечно. Но я думаю так. Вот когда таких людей, как французов, немцев и так далее, ставят вот такое сложное положение, им надо поступиться своей тысячелетней историей, там, в общем, всякими такими делами. У нас есть разные ответы. Мы видели разные их ответы. Есть ответы ни за что. Есть Д'Артаньян. Такой нет и ни за что. Я весь в белом и так далее. Такое тоже было. И немцы умели отстаивать свои. Но мы видели и другие примеры, когда сильный и сильный противник, в общем, заставлял их искать гораздо более паллиативные, гораздо более какие-то такие миролюбивые ходы и, в общем, не вставать даже на своих интересах вот так крепко насмерть. Тем более, что к России они относятся настороженно при этом. Они хотели бы каких-то иных гарантий от России. Если Помпео все-таки говорил эти слова, вот есть такая утечка, что Помпео в Киеве на какой-то закрытой встрече сказал примерно следующее, что с потерей Крыма все западные державы и западные политики серьезные давно согласились внутренне, но никогда не скажут об этом на публике. Украина Крым потеряла, сказал Помпео, якобы. Мы не знаем, сказал он этого или нет. Это только источники нам какие-то рассказывают, да? А что же вы теперь к нам, какие претензии? Вы же его потеряли. Вы теперь хотите, чтобы мы вам забрали, пошли и забрали у России Крым? Так Россия не та страна, у которой можно что-либо забрать. Если это внутреннее ощущение, если это не какая-то выдумка кого-то, вброшенная нам в...
Ну, в виде фейка, да?
В виде фейка, да. Если за этим хоть какая-то есть основа...
Ну, этот фейк отражает,
видимо... Ой, он отражает!
Ментальность.
Ой, он отражает. Вот он отражает. Вот говорят ли они это даже украинским коллегам?
Фейки знаю. Чем хороши? Они читают то, что есть в головах. Фейк – это плохо. Но они как бы раскрывают.
Фейк раскрывает, да.
А сейчас я вам скажу, что он думает.
Я вообще... У меня есть такая теория, что фейк есть... Фейк сегодняшний в значительной мере и есть способ сегодняшней коммуникации. В общем, не знаю. Короче, если вот так...
Не дай бог, конечно.
А что? Ну, не дай бог. Да я согласен. Я же...
Поствиртуальность даже. Скажи,
вот,
пожалуйста,
да. Если это все так, тогда у Трампа есть шансы по-другому построить свою политику, у нас есть шансы вздохнуть слегка. И у Европы есть, у нас и у Европы, и у Америки, и у нас есть возможность сбалансированно вести торговлю, снабжать друг друга энергоресурсами, новыми технологиями и так далее, и жить мирно. А нет, так что нам мешает? Сейчас вот это вот ума много не надо. Сейчас эти полезут здесь ставить свои ракеты и так далее, и так далее, и так далее. Мы потащимся на Кубу опять и будем рассказывать, как нас пугают. Помпео был в Беларуси для того, чтобы перетащить Беларусь на свою сторону. Значит, и сделать из Беларуси форпост борьбы с Россией. Ах так? А что нам мешает сейчас обратно завести все эти Искандеры или что там полагается завести, еще более новые, куда-нибудь в район Кубы или Мексики? Вот вы там, ну ладно, в Мексике, допустим, нет. Вот вы там повертитесь. Мы что, опять этого хотим? Ну, не хотим мы этого. Ну, дяденька Трамп, дяденька Дональд, ну поверь, ну не хотим мы. А ты хочешь сам? Ну, можешь получить. Ну, огреби это по полной. Ну, зачем тебе это? Миру, нам, китайцам, корейцам.
Вот, кстати, про Помпео. Он же не только в Белоруссии побывал. У нас есть вопрос просто. Напоминает нам о его визите в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. И вопрос такой. Что там американцы добиваются? Как местные элиты относятся к американскому проникновению в их странах? Это же все против России делается.
Безусловно.
И чего мы молчим?
Но мы не молчим, мы не молчим, мы работаем, мы двигаемся.
Да,
мы двигаемся в разных направлениях. Мы политические шаги, экономические, общественно-политические, культурные производим. Достаточны они или нет, это дело такое спорное, прямо скажем, наверное, надо больше.
Узбекистан уже как бы практически созрел для того, чтобы стать наблюдателем в Евразийском Союзе. Это уже много.
Да.
Если учитывать предыдущую позицию Узбекистана,
то
это явное сближение.
Да, безусловно. Я сейчас не знаю, в какой позиции находится Узбекистан к ОДКБ. Они же были его ДКБ, по-моему, сейчас их там нет, они тоже в районе там наблюдения какого-то присутствуют.
Да. Но они понимают угрозу, которая исходит из Афганистана.
Чего Помпео туда ездит? Конечно, это безусловно, они рассматривают все эти районы, регионы и суверенные государства как инструменты сдерживания России, если говорить о самых глобальных политических их устремлениях. Им, конечно, история о сдерживании друг друга, она, никто не отменял ее в политике и не отменит никогда. Надо это иметь в виду просто и с этим работать.
Да, потому что ожидать пассивности от американской политики на постсоветском пространстве, но это было бы очень наивно.
Ну, подслушивать, если Помпео правда говорил то, что он говорил, это, конечно, полезная вещь, но надо иметь в виду. Для экономики, для снятия санкций, для нашего будущего. Эти слова, конечно, страшно интересны, но они могут нам и не пригодиться, потому что в публичном поле будут продолжаться санкции. Что касается, что нам делать и зачем американцы это делают, и как они это делают. Я как-то был в своей любимой Грузии, которая тоже с нами сейчас не в самых великолепных отношениях, чего уж там, а мы с ней, да? И один грузинский совсем простодушный, ну, наверное, не такой простодушный, как я, но чуть-чуть такой же примерно. Один простодушный грузинский деятель сказал: Владимир, вот вы тут много нам рассказываете про наше прошлое совместное, про то, про все, как нам не надо. Но, во-первых, вы не снимаете главный вопрос территориальной целостности Грузии, что правда. Я не мог его поставить, но я не могу его снять. А второе, вот вы тут мне рассказываете, что зачем же вы работаете на американцев так открыто? Зачем вам бороться с Россией? По-моему, это нелепо. Моя точка зрения. Он говорит: ну, понимаешь, Владимир, дорогой, американцы мне платят. Вот мне платят американцы $3000. Уж не знаю, в месяц, в год, в неделю, в день. Я не знаю, я не стал уточнять. В зале, где это происходило, раздался такой серьезный гул такой. Я понял, что $3000 – это серьезно. Это серьезная сумма хоть в год, хоть в час. Я говорю: и что, дорогой, мне нужно сколько? 3500, и ты наш?
Это ты хорошо, конечно.
Да, поэтому американцы разные используют там подходы. И такие, что iPhone они придумали, наверное, а хотя кто его знает, кто его придумал. И что у них хорошо жить, и что у них то, и у них все. И у них, конечно, на их стороне какие-то общие мировые тренды, на их и в целом, на западной стороне. Но и на нашей стороне есть масса всевозможных плюсов. Люди, которые из бывшего Советского Союза работают сейчас в Москве и по всей стране, зарабатывают деньги и кормят семьи.
Но это уходящий ресурс, но он еще есть.
Он уходящий, но он есть. А почему он уходящий? Он интересный, он куда уходит-то? Он не в Польшу уходит, и не в Египет, и не в Ливан. Он растворяется здесь, эти люди становятся россиянами. Вот у меня недавно человек, который 10 лет здесь, назовем это так, убирает в клининговой компании, да? Он получает российский паспорт. Жена его получила российский паспорт, его сын учится в российском университете.
Спасибо. Про Америку есть один вопрос. Я очень коротко его изложу, потому что он звучит очень длинно. Смысл такой. Вот зачем нам вести переговоры о сокращении вооружений, если мы продвинулись так вперед далеко по технологиям? Зачем нам вообще сокращать? Это уже было, нам напоминает, 80-е годы, что мы от многих видов вооружений и типов вооружений отказались. Вот зачем нам повторять эту историю, когда мы можем говорить с позиции силы?
Нет, ну, позиция силы, вы знаете, вот тут у нас позиция силы, а тут у нас не совсем позиция силы. В экономике не совсем, в технологиях не совсем. У нас как какой-нибудь трубоукладчик швейцарский сбежит с поля боя, да, с поля строительства, извините. У нас начинается...
Из Дальнего Востока.
С Дальнего Востока и гнать, да и то не наш, а купленный где-то и так далее. Технологии нам нужны. Надо быть рационалистами в этом плане. Поэтому мне кажется, что политика должна быть такой многовекторной в каком-то смысле. Вести переговоры о сокращении нужно. Я бы вел. А почему не вести? Это что, плохо? Сократить в целом вооружение. Да это даже и с политической точки зрения, и с экономической, сколько хотите угодно. Ну, это позитивная вообще история, и в мировом сообществе будет плохо воспринято, если мы сейчас скажем: да ну его нафиг, у нас тут летает, тут
задают,
плывет, всех задают. Это не подход.
Понятно.
Но тот факт, что в свое время аккумулированы были ресурсы, и под дымовой завесой у нас все плохо, и в армии одна дедовщина, взяли, да и вооружили армию, вернулись частично советские разработки, частично новые совершенно. Там ведь есть совершенно новые вещи, на самом деле.
Да.
Вот молодцы. За это мне, как гражданина и болельщика за новую конституцию, я...
Понятно.
Это плюс.
Вопрос. Пытаюсь найти ответы, не могу на простой вопрос. Зачем нам Ливия? Зачем России столько сейчас внимания уделять этой далекой стране, которая находится в разгромленном состоянии после того, как западники ее разбомбили в 2011 году и убили Каддафи? Что мы там потеряли?
Везде, где можно предупредить тот факт, что эти проблемы притащатся к нам через, скажем, юго-восточное Подбрюшье, как мы любим там говорить, да? Как дипломаты любят говорить. Там, где, как тут все называется, да, где-то там.
Мягкое подбрюшье.
Мягкое подбрюшье.
Как Черчилль говорил.
Да. Вот, да. Черчилль, у него прадед похоронен в Севастополе. Я вчера об этом узнал.
Ну, участник, я так понимаю,
Крымской войны. Я схожу на могилу, кстати, это интересно было бы посмотреть. Как там. Вот это через это подбрюшье, это вся эта история проберется к нам.
Да, это так кажется, что Ближний Восток далеко.
Вот именно. Ну, во-первых, никто не отменял историю с этим исламским государством. Тут задавили, оно где-нибудь в другом месте такие же еще начнут. Тот факт, что значительную часть и силу, и боевой состав армии исламского государства, собственно, там кроме армии ничего нет, кроме несчастных людей, которые туда втянули, в значительной части составляли выходцы из нашего бывшего Советского Союза, и в том числе и из России, это факт. Поэтому, когда мы сдаем Ливию или боремся за Ливию, надо понимать. Это, конечно, не так, может быть, просто объяснить счетоводу, который говорит, да нет, лучше эти деньги давайте потратим. Вон в Смоленске пустые коровники, давайте их отремонтируем, да? Это да, надо найти деньги на бедных людей, на социальную справедливость. И, кстати говоря, беспрецедентные ресурсы найдены. Владимир Владимирович об этом нам рассказал. Но надо иметь в виду, что когда мы воюем или боремся, или аккуратно работаем в Ливиях разных и прочих странах, в 99% случаев мы работаем с тем, чтобы не работать и не воевать здесь.
Ну, не будем забывать еще и то, это очень важно, то, что ты говоришь, я согласен, но и то, что это богатая нефтью страна, экономически мы тоже заинтересованы участвовать в этом, и не надо, я думаю, из этого такое делать.
Абсолютно согласен.
Стесняться этого.
Абсолютно согласен.
Ну, и, наконец, вот вопрос интересный, я вот не знал, например, читаю и не верю своим глазам, пишут слушатели. В 2003 году МОК разрешил биологическим мужчинам, самопровозглашающим себя женщинами, участвовать в женских спортивных соревнованиях. В 2016 году МОК правила расширил, разрешив спортсменам трансгендерам участвовать в любых соревнованиях, включая олимпийские. Женщины же не смогут противостоять более сильным соперникам, которые генетически мужчины. Куда катится международный спорт?
Да, вообще это какая-то история такая совершенно мне непонятная. Что с этим делать, я не знаю. Я это буду игнорировать. Я действительно посмотрел, например, знаете, я посмотрел несколько роликов, где вот это уже есть. Ну, например, уже есть чемпионка мира по велоспорту. Она мужчина, она не делала себе там операцию, ничего себе не меняла в своем внешнем облике, но при этом, значит, лекарствами, уколами и прочими всякими медицинскими мероприятиями она понизила уровень мужских гормонов до такой степени, понизил.
Вот интересно, ВАДА борется с какими-то вот...
Там, Боже, да.
Лекарствами, да, и наркотиками, а тут...
Стоит она, он на пьедестале, очень довольная, соревнования по велотреку. Стоит такая довольная, выиграла. То ли мира, то ли что-то. Такое вот серьезное соревнование. И стоят две, второе место и третье. Так вот две. По радио не увидишь, но лицо мое печально и сурово, поверьте.
Ну, можем мы говорить, что, в общем, международные организации спортивные сейчас переживают, конечно, такой вот кризис.
Если бы только спортивные.
Ну, мы сейчас о спортивных.
Мы сейчас о спортивных
раньше
говорим.
Раньше все-таки была надежда, что спорт будет выведен из политической сферы. Нет.
Я хочу это игнорировать. Если вот это будет продолжаться и дальше все, ну, я к этому отношусь как, ну, есть в мире и такое, ну и ладно. Они зло делают, войной идут. На какие-нибудь... Нет, не идут. Просто вот они так решили жить. Ну, выживут. В конце концов, ну, черт с ними. Люди очень странное творение природы. Но мне-то это зачем? Зачем мне их смотреть, болеть?
Зачем мне навязывают
это? Навязывают. Они мне это навязывают. Ну, у меня, знаете, есть одна надежда. Есть такой комментатор Губерниев. Вот он не допустит, мне кажется. Он очень боевой. Он очень боевой.
Ну, слушайте, Губерниева, да. Я не очень знаю, кто это.
Ну, есть такой.
То есть, может, знаю, но и не идентифицирую.
Очень боевой парень. И вот его не заподозришь.
Последний вопрос, если можно, очень коротко. Вот я вижу у тебя значочек там на лацкане. Что это такое?
Это зубрик. Рогатый – это зубрик.
Зубрик.
У нас есть, возвращаясь к теме Беларуси, у нас есть совместная такая организация, сообщество журналистов России и Беларуси, поддерживается Союзом журналистов России, Союзом журналистов Беларуси. И мы там работаем вот над чем. Как бы ни сложились наши взаимоотношения вот в данную секунду, какая цена бы там на тот или иной энергоноситель не была, и какие бы ветры не дули, пусть даже похожие на ураганы, нам надо поддерживать человеческие отношения, профессиональные отношения, и несмотря ни на что, мы будем это делать. Такая у нас общественная позиция.
Надо вот и такие. Будем работать с Белоруссией.
Да.
А счетами
у нас нет.
А работать надо.
Да.
Работать спасибо надо. Большое. Напоминаю, гость нашей программы Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», он же председатель председатель совета директоров издательского дома «Комсомольская правда» и долгие годы возглавлял издание «Известия». Спасибо большое.
Спасибо.
Успехов.
Спасибо. И вам успехов.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.